теперь уже постоянно, на что рассчитывать пациентам ковидного госпиталя. Может ли Господь спасти через ребенка? Митрополит поддержал родителей особенных детей. Где будет звучать Евангелие на нанайском языке? Институт перевода Библии передал в Хабаровск особое издание. Ковидный госпиталь будет духовно окормляться на постоянной основе. Митрополит Артемий благословил священника, который станет посещать медицинское учреждение. Это настоятель храма Николая Чудотворца села Тополева. О коронавирусе отец Олег Разумов знает не понаслышке. Самым тяжело переболел. За его жизнь врачи боролись в реанимации. Несмотря на то, что под палатой здесь занято все, батюшки выделили уголок для больничной часовни. Желающие смогут в ней помолиться. Раз в месяц священник планирует делать обход с медицинскими работниками по красной зоне. С собой намерен брать святые дары для тех, кто захочет причаститься. Батюшку можно будет увидеть в стационаре в дни церковных торжеств, а также по запросу пациентов-докторов. Решение о том, чтобы епархия окормляла ковидный госпиталь, правящий архиерей принял после посещения его в рождественские праздники. С просьбой о постоянных встречах со священником врачи обратились к владыке сами. Оказалось, духовная поддержка нужна не только больным, но и медицинским работникам. У последних порой нет возможности бывать в храме. Сутками дежурят в стационаре. Спасти Господь может и через ребенка. Об этом сказал митрополит родителям особых детей. Владыка посетил региональный ресурсный центр. В нем развиваются проекты для хабаровчан с инвалидностью.
Те скорби, которые мы несем здесь по земле, и через наших родственников, через детей бывает, через матерей в старости там, и отцов, там, досматривая их. Это все крест, который мы должны донести. Как вот Господь на кресте висел и говорит: Господи, не вмени ему грех, так и мы никого не должны искать, ни виноватых, ни крайних. Да, мы просто милости прошу от Бога в ваши сердца, чтобы ваши сердца никогда не ожесточались, никогда они не смущались.
Нина Петрова пришла на встречу с внучкой. Бабушка старается везде бывать с ней. Ее мама была беременна двойней. Девочка единственная, кто выжил во время преждевременности.
Когда Вероника у нас родилась в перинатальном центре, она уже умирала, можно сказать. Ее подключили, и Вика прям там... Ее дочь моя, пришел священник, покрестил прям там. И мы назвали, 17 октября, это был день Святой Вероники, и мы назвали ее в честь Святой Вероники. Она выжила, не совсем здорова, я считаю, что развита, разговаривает.
Мама Вероники была беременна двойней. Девочка единственная, кто выжил во время преждевременных родов.
Скажем, мы сегодня... не просто, наверное, молились и благодарили Бога за все. Как это бывает трудно, благодарить Бога за все. Потому что мы же обычно благодарим, когда нам хорошо и приятно. А вот взять и христианскую такую мудрость проявить, и силу духа, и поблагодарить Бога за все, и за радость, и за скорби, и за горе даже. Потому что мы не понимаем, почему Господь нам именно дает такой крест. Но если мы донесем этот крест, то мы... попадем в Царство Небесное через наших детей, через наших родственников, через тех бабушек и дедушек, и мам, пап, которых мы в немощи досматриваем уже в старости.
Жаль, что я этой елки недостоин, и она не для меня. Но неси ее сестренке, что лежит у нас больна, сделай ей такую радость. Стоит елочки она, пусть не плачется напрасно. Мальчик-ангел шепнул.
Для гостей состоялся концерт. В нем приняли участие подопечные фонда «Счастливое детство», а также творческая молодежь города. После выступления митрополит благословил детей и вручил каждому подарок. В Хабаровском аэропорту открылась выставка работ участников конкурса «У восхода России». Они о Дальнем Востоке и о том, что дорого детям. Творческое состязание проводил синодальный отдел Русской Православной Церкви. Наградить победителей в краевую столицу прилетел его представитель. Иеромонах Трифон поспешил сюда сразу с самолета.
Привет. Почему мы вообще запустили этот конкурс? У нас есть международный конкурс «Красота Божьего мира», который уже 18 лет проводится Русской Православной Церковью. И дело в том, что в нем принимают участие дети. Они присылают не тот регион, в котором они проживают, то есть не свои любимые там храмы, природу, они присылают почему-то центральную часть России. Нам это абсолютно не нужно. Нам нужен этнокультурный компонент, вот то, что детей окружает.
На конкурс жители края прислали более 1000 работ. Здесь лучшие из них. Зрители могут полюбоваться дальневосточными храмами, подойти к домику у озера, остановиться перед скромностью нанайской девушки, почувствовать тепло семьи. Артем Примак изобразил бурого медведя. Обитатель тайги бережно держит в лапах белочку. Почему так? Красиво отвечает автор картины «Жители нашего леса».
А с чем у тебя ассоциируется вообще родина?
С семьи, с родного дома и с места там, где ты родился.
С природой, с медведем, с каким-то теплом, с чем-то родным.
Мне очень тяжело вообще оценивать детские работы. Почему? Потому что мое личное мнение, что инициатива ребенка, проявленная в сторону добра, должна всегда оцениваться. Но мы часть работ взяли на один из уроков в школу и решили выстроить с ребятами диалог в одной из школ. И знаете, эти работы дали нам такой основательный хороший мостик для диалога на занятиях по нашей культуре, по взаимодействию между национальными культурами.
Все работы, они по-своему уникальны и передают уникальную атмосферу Хабаровского края, его природы, архитектуры. И мы надеемся, что у наших пассажиров эта выставка, она такой теплый отклик в душе перед полетом.
Победителей определили в двух возрастных категориях – от 9 до 12 и от 12 до 18 лет. Лучшие работы отбирала жюри, которая состояла из профессиональных мастеров. Творческое состязание стало возможным благодаря грантовому конкурсу «Православная инициатива». В рамках проекта юные художники смогли поучиться тонкостям живописи. Для них был устроен мастер-класс по акварели. Его провел преподаватель Московской академии акварели и изящных искусств Сергей Андреяки. Что же касается выставки, то в Хабаровском аэропорту она будет находиться до апреля. В краевой столице на службу будет звучать и язык Амура. Евангелие на нанайском языке передано Хабаровской епархии. 130 экземпляров Священного Писания отправил на Дальний Восток Институт перевода Библии. Подготовить издание для аборигенов помог и местный житель.
Я даже не подозревала, насколько это серьезно. Я даже не поняла, куда, во что я ввязалась, если по большому счету, да? Разговорная речь, да. Знаете, вот давай, да? Вачго фохом биси. Вот это я, конечно, могу. Хаон миси, да? Размышления, молитвы, это же, я не знаю.
Маргарита Завалишина – носитель языка своего народа. Она же является методистом Краевого института повышения квалификации педагогических кадров. Вместе с сотрудниками Института перевода Библии она трудилась над изданием Евангелия от Луки для нанайцев. Для современных аборигенов адаптировала труд, который вышел в 2012 году. Большинство нанайцев сейчас говорят, читают на русском языке. Родной забывается.
Ну а почему было редактирование? Дело в том, что Видите, язык все-таки уходит, какие бы ни были попытки его сохранить, если его нет применения, такого постоянного применения каждый день, да, то, естественно, он немножко забывается, и поэтому нынешнее поколение, оно не в должной степени владеет языком, чтобы можно было им какой-то такой вот такой труд сложный прочитать. Поэтому вот редакция, рассчитанная на людей, знающих родной язык, но не говорящих на нем.
Наталья Завалишина приступила к работе не сразу. Ей с коллегами, представителями других малочисленных народов, пришлось пройти богословские курсы в Институте перевода Библии. Рядом с ней основы веры постигали чукчанка, адыгейка, агайцы. Несмотря на то, что женщина всего лишь редактировала ранний перевод, труд оказался тяжелым.
Я знаю родной язык, я на нем говорю, и неплохо на нем говорю, и... Но одно дело разговорная речь в быту, да, а другое дело, когда ты, пусть даже не переводишь, а редактируешь, все равно мне недостаточно было знаний моего языка самого. Я так понимаю, это когда читаю это, насколько вот это лексически богато это произведение, но еще философски очень глубокое, да, и самое главное, надо было найти... наиболее четко, наиболее правильно доносивший смысл вот этих строк, да? Мне не хватало слов, честно говоря. И вот этим со словарем родного языка с ним практически жила. Мы в день по 4, по 5 часов работали ежедневно, для того, чтобы найти нужное слово, да, для того, чтобы как-то выстроить фразу.
В ней содержится Евангелие от Луки в двух текстах – на русском языке и на нанайском языке. Вот эта традиция параллельных переводов, она старая, древняя, еще из третьего века известно, что делались переводы параллельные, где как бы был текст на еврейском языке, на греческом, где можно было сравнивать, да, то есть слова. Также были переводы Библии и на, соответственно, греческом, на латинском языке с параллельным переводом и так далее. Если человек свой родной язык плохо знает, он может обращаться к русскому тексту.
Кстати, прежде чем перевод выпустить в свет, его, так сказать, протестировали.
По Хабаровскому краю ездили к старейшинам, людям, которые уже в возрасте.
А
да?
Какие поселки?
Мы были в село Найхин. Встречались там с семьей Бельдея Николая Чинчковича. Где мы работали в селе Дада, с жителями села разговаривали на нанайском языке. Здесь же мы встречались в Хабаровске с нашими ветеранами, в доме ветеранов. То есть, например, проверяли, насколько читабельно, насколько это понятно.
Часть книг руководитель миссионерского отдела епархии передал в Центр культуры малочисленных коренных народов Бури. Здесь, кстати, недавно открыта Нанайская часовня. Отец Сафроний дал тем, кто служит здесь, особое благословение.
Совершение молебна немного читать из этого Евангелия именно на нанайском языке. То есть будет читаться и на славянском языке, и на нанайском. И, соответственно, эта книга, она не только будет для чтения, она будет участвовать в... Эти слова будут ваш перевод, который вы помогли сделать, да? Он будет участвовать в совершении молитвы.
Он мне сказал, чтобы служить и по-нанайски читать. Так что мне придется это делать, вот, как бы, так сказать, взять на себя и это, и эту миссию. Но для того, чтобы читать, я всегда говорю, нужно еще и знать нанайский язык. Для того, чтобы знать, нужно вот прочитать, у меня на гору вот таких вот учебников по нанайскому языку.
Эта нанайская часовня носит имя святителя Иннокентия Московского Вениаминова. Святой ученый, лингвист, изобретатель, научил аборигенов ремеслам, создал для местных народностей азбука, составил учебники. Он же переводил книги Священного Писания на языки местных народов.
Попало, да, то святитель Иннокентий, он же тоже переводил, как бы я рассказывал.
Да, да. Вот, это первый перевод его.
На нанайский, да?
Да.
Он переводил, именно он.
Ну, он участвовал.
Он участвовал, да, в переводе, да, да. На народы, как бы на.
Но они переводили Евангелие от Матфея.
А, от Матфея.
Аборигены почитают святителя Иннокентия до сих пор. Так недавно они обратились к властям с просьбой назвать улицу в честь него. Теперь участок за Спасо-Преображенским собором носит имя апостола Дальнего Востока. Для этого директору некоммерческого общества «Дети и взрослые» пришлось немало потрудиться. Альбина Долган работала с историческими источниками, ездила в экспедиции по местам, связанным с жизнью епископа.
Он был и ученым. Он был и первопроходцем, он был путешественником, он был сподвижником графа Муравьева-Амурского. И у нас на территории вот нынешнего Дальнего Востока, российского, святитель работал более 25 лет. И показал себя не только вот в этой своей ипостаси, он еще и проводил исследования лингвистические. Он работал с местным населением коренным. И многое вложил для того, чтобы местные народы вошли в русскую, в Россию, да, мирным путем.
И те труды, которые они вместе понесли, наверное, мало кто может сейчас повторить, потому что эти территории, благодаря их усердию, были присоединены к России. И сейчас то богатство, которым мы пользуемся, и недры, вот, и это прекрасная земля принадлежит Российской Федерации, благодаря, конечно, этим нашим подвижникам. Это пример для всей нашей молодежи сегодняшней. Именно с таких людей, которые прирастали нашему отечеству, давали новые возможности, новые территории. Вот с таких и нужно брать пример, с таких нужно, наверное, о таких нужно снимать и фильмы, о таких нужно писать книги, и чтобы это были духовные маяки для нашей молодежи, для нашего подрастающего поколения, потому что сегодня они дети, а завтра они народ. И от того, как, кому мы вручим нашу землю, вот так и будет будущее нашей России.
За его труды по географии, по изучению животного, морского мира, он стал членом Академии наук до того времени. Также он был одним из тех людей, кто поддерживал светское государство, да, вот нас, нашу русскую империю, когда настали тяжелые времена, когда сюда приплыли англичане, да, во время русско-турецкой войны бомбили Петропавловск-Камчатск, он лично находился в крепости и молился за наше воинство, молился за нашу государственность.
Еще в царское время при освоении Дальнего Востока вместе с казаками-первопроходцами шли священники, которые строили часовни, строили храмы и занимались окормлением русских людей, которые, да, здесь поселялись, и в том числе несли свет веры Христовой в местные коренные народы. Мы знаем, что народы охотно принимали православную веру, да, были, которые как бы более так относились умеренно, вот, а особенно народы, да, нанайской национальности, да, они принимали веру, и священники даже не имея как бы так быстро возможность построить храм, они служили просто в юртах, ходили, крестили детей. Вот, и даже, допустим, если взять туда подальше, да, на Дальний Восток, к примеру, возле Камчатки у нас и острова находятся, да, Курильские. Так вот, известно, даже до революции там из островов алеуты писали письмо священнику, что вы были на том острове, а нас не посетили, а у нас много детей, которых надо покрестить. То есть они, понимая важность как бы крещения, уже обращались сами к священникам о том, что надо им совершить церковные службы над ними. Это было все распространено. Просто как бы в советское время, конечно же, деятельность церковная, она была ограничена. Но и с распадом Советского Союза, да, с началом самостоятельной нашей, вот, развитие страны, мы имеем такую возможность как бы и развиваться в церковном направлении. Священниками, которые ту веру, которую они несли, проповеди Евангелия, они хотели донести народам на их родном языке. Поэтому они положили такую основу в создании как раз и словарей, и письменности, и в том числе как раз в понимании вот Слова Божьего.
Для того, чтобы объяснить аборигенам Евангелие, русским миссионерам приходилось применять особые подходы. В прежние времена местные народности не ели хлеб, и при переводе молитвы «Отче наш» святитель Иннокентий это слово заменил на слово «рыба». Интересно, священники говорили людям и об истинном Боге.
Но они объясняли вот коренным народам, конечно, о том, что вот это обряды, да, они служат для чего? Сами даже как бы коренные народы объясняли, что они умилостивляют злых духов. То есть вот это вся, если выразиться, ну, большинство, по крайней мере, всех вот этих традиций, они направлены, чтобы умилостить злых духов. А как раз священники объясняли, а мы проповедуем доброго Бога, который как раз сотворил небо и землю, сотворил все. И объясняли, и удивлялись, кстати, об этом пишет как раз и святитель Иннокентий, о том, что в большинстве фактически всех народов, вот именно Сибири и Дальнего Востока, есть понимание некого высшего Бога. То есть вот тут мелкие, да, такие божки, которым они там ставят, да, приносят приношения, чтобы как бы все у них было хорошо. Но есть некий великий Бог, который над всеми и всеми правит. Так вот, священники, узнавая эту такую как бы традицию, они говорили, мы вам проповедуем как раз вот этого великого Бога. Вот отсюда и многие как бы принимали веру, становились православными. Даже известно, что до революции были и священники из коренных малочисленных народов.
Вот здесь вот на Вольском написано, вот он титульный лист, Евангелие от Матфея, Хонг-Гукуль Пичха Матфейди, от Матфея Святое Благовествование на гольском языке. Перевел его на гольский, ну, на нанайский по-современному, да, Прокопий Протодиаконов, миссионер, который работал на Нижнем Амуре.
Этот труд миссионера находится в редком фонде Краевой научной библиотеки. Перевод Евангелия от Матфея был сделан в XIX веке. Книга хранится при определенных условиях температуры, влажности. Взять ее в руки может тот, кто имеет специальный доступ, например, трудясь над научной работой. А вот это Евангелие от Луки прочитать смогут многие жители края. Часть книг на нанайском языке миссионерский отдел епархии отправит в национальные села. Также бесплатно, как и отдал в центр Бури.
Конечно, востребованность в этих книгах есть, потому что они будут распространяться в национальные поселки, в национальные культурные центры, где как раз и будут читаться людьми, которые знают и свой родной язык, и русский язык знают. Поэтому это будет все применяться, читаться и узнавать как бы о Боге, о Христе.
Разговаривая с Богом, так говорите. Буа салуела чиниби, бо аминпу.
Выпущено и мобильное приложение «Евангелие» на нанайском языке. В нем звучит голос Маргариты Завалишиной. Она надеется, труд послужит тому, чтобы ее народ вновь полюбил свой язык.
Сохранение сохранено уже, ну, даже в какой-то степени даже развития, наверное.
Угу, да,
столько сохранений, уже в стадию развития надо переходить, правда?
Нанайцы, устаревшие гольды, это коренной малочисленный народ Дальнего Востока. Проживают по берегам Амура и его притоков, а также в Китае. Большинство представителей, 12 тысяч, находятся в России. Без малого 5 тысяч из них на территории Хабаровского края. Среди нанайцев много выдающихся людей. Так известны Друсу Зала, проводник Арсеньева в экспедициях, писатель Григорий Ходжер, певец Кала Бельды. Прославились гольды и героями Великой Отечественной войны.